Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Что еще сегодня происходило? Журналист «Новой газеты» пытался в суде покончить жизнь самоубийством. Выдворенный из России журналист «Новой газеты» Худобердин Урматов, известный под псевдонимом Али Ферус, пытался покончить с собой в суде. Об этом агентство РИА Новости сообщил источник в полиции. Нурматов пытался покончить с собой, но судебные приставы вовремя его остановили. Работающий в «Новой газете» мигрант с непростым прошлым готов на крайние меры, чтобы не возвращаться на родину. Известно, что он избегал посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт, заявил источник РИА Новости. Друг Нурматова Павел Гафаров со ссылкой на журналистку Елену Костюченко подтвердил РБК информацию о попытке покончить с собой Худобердина Нурматова. «Да, хотелось бы, чтобы это было неправдой, но он действительно пытался покончить с собой», сказал друг Нурматова. Адвокат Нурматова Даниил Хаймович также подтвердил РБК, что его подзащитный пытался покончить с собой, сообщив о деталях. Это произошло в коридоре суда, сразу после вынесения постановления о его выдворении из России, рассказал Хаймович. По его словам, он пытался свести счеты жизнью при помощи ручки, но приставы ему помешали, скрутили и надели наручники, чтобы он не смог себе навредить, добавил защитник. По информации источника РИА Новостей, Нурматов нелегально пребывал в России с 2011 года, а с 2012 он находился на территории страны без каких-либо документов. Сейчас с нами на связи корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, я тут услышала подводку, что он находился на территории страны без каких-либо документов, это ложь.
У да, него тогда есть поясните, документы, какие него... документы, в каком статусе он пребывал и так далее.
Он пребывал в статусе человека, который просит временное убежище. У него есть документы все, кроме паспорта. У него есть аттестат средней школы в Республике Алтай, который он закончил. У него есть прописка, регистрация, домовая книга. У него есть переписка массовая с судами и МВД. Главное, что у него на территории России находится мать и все его родственники, которые готовы с удовольствием подтвердить его личность.
Хорошо. Сейчас что дальше будет происходить?
Дальше мы будем обжаловать решение суда, которое мы считаем чудовищной ошибкой. Он на территории России, еще раз скажу, находится законно. Он находится в процессе получения временного убежища. Сейчас он обжалует отказ МВД. Поэтому он ни в коем случае не может быть выдворен. К сожалению, суд почему-то не принял во внимание те документы, которые мы предоставили. Мы надеемся, что суд высшей инстанции эти документы рассмотрит и примет решение оставить Али в России.
Чем вызван сегодняшний инцидент? Если еще есть возможность бороться, почему столь радикальные меры?
Сегодняшний, что вы имеете в виду?
Ну, сегодня появилась информация о том, что он собирался покончить жизнь самоубийством.
Это произошло вчера, а не сегодня. И я бы на самом деле на вашем месте не судила человека, который прошел через пытки.
Я не пытаюсь осудить, я просто пытаюсь понять.
Нет, вы сформулировали свой вопрос осуждающе. Мне это не очень нравится.
Нет, Елена, я точно не хотел никого осудить, поэтому, если хотите, я вам еще раз скажу. Чем, по вашему мнению, вызван тот инцидент, который произошел, если еще есть возможность бороться?
Мне кажется, шоком и страхом. Когда вы пройдете через пытки, покинете свою родину в страхе смерти, а потом вас в суде полном друзей, когда вы идете в полной уверенности со всеми документами на руках, что какой-то инцидент будет решен и исчерпан, берут под стражу, я в такой ситуации не оказывалась. Поэтому я говорить о каких-то внутренних движениях моего коллеги и друга не берусь. По словам адвоката, он сказал, что он скорее умрет, чем вернется в Узбекистан.
Что ему грозит в Узбекистане?
В Узбекистане ему грозит тюремное заключение, пытки, возможно, смерть.
А в связи с чем?
В связи с тем, что Узбекистан – тоталитарная страна. Там уже второй десяток лет длится 37-й год. И мы не можем даже себе представить, с каким объемом преследований сталкиваются местные журналисты, правозащитники, активисты. Что происходит в тюрьмах, которые совершенно закрыты для посещения правозащитников. Те сообщения, которые все-таки попадают в доклады международных правозащитных организаций, ужасают. И, естественно, я даже думать не хочу о том, что это может каким-то образом коснуться нашего сотрудника.
Как вы объясняете решение суда?
Я еще раз повторяю, это чудовищная ошибка. Оно будет оспорено.
По политическим мотивам ошибка или просто ошибка?
Я, к сожалению, не могу залезть в голову к суде.
Я понимаю, но поэтому я и спрашиваю исключительно ваше мнение.
Я не буду ничего предполагать. Мы оспариваем это решение.
Спасибо. Это была Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты». Ну и вот комментарий Всеволода Богданова, главы Союза журналистов России. Сейчас, секунду, с ним беседовала Валентина Бузина. Нет, пока не будет возможности у нас дать комментарий, тогда я предлагаю просто двигаться дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Молдавии объявили вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Предлагаю сделать вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны, сказала на мероприятии министр иностранных дел республики Андрей Галбур. Его поддержали большинство членов Кабмина. Ранее, 2 августа, Интерфакс со ссылкой на собственный источник в правительстве республики объяснил, что причиной такого решения было интервью Рогозина телеканалу «Россия-24». По словам собеседника агентства, в Кишиневе сочли, что российский чиновник допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии и руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко. Александр Максимович, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, то, что сейчас вот происходит, это напоминает мне такую вот жизненную вещь, когда человек плывет в лодке и начинает сильно загребать левым веслом, его заносит вправо. А когда он начинает загребать другим веслом, его заносит в противоположную сторону. Так вот, я припоминаю, еще 2 года назад господин Гилбург, который был инициатором того, чтобы Дмитрий Олегович
был объявлен персоной нон-грата, да?
Был объявлен персоной нон-грата. Он всячески старался протоптать так называемую дорожную карту улучшения отношений с Россией. Он всячески стремился улучшить отношения с нами. И я припоминаю, как 2 года назад Дмитрий Олегович с большой помпой был принят в Кишиневе, и та же дорожная карта отношений обсуждалась очень отчетливо, ясно. Что же произошло сейчас? Теперь, как мне представляется, ищут виновного не там, где он есть на самом деле, а пытаются, так сказать, вот этим веслом зачерпнуть не в ту сторону, и лодку молдавской политики заносит совершенно в другом направлении.
А что изменилось вот с того времени, да?
Да. Все дело в том, что в настоящее время нельзя думать, что корни всех этих явлений, они кроются лишь в интервью Дмитрия Олеговича
телеканал «Россия-24», да?
Телеканал «Россия-24», где он заявил, что где он подверг критике румын. На самом деле здесь кроется и отчетливо прослеживается не рука Москвы, а прослеживается рука несколько иных людей, других совсем. И я бы даже отважился назвать некоторых олигархов молдавских, которые, по всей видимости, испугались, что визит Дмитрия Олеговича в Кишинев даст повод для обсуждения с президентом Молдовы возможных шагов по проведению конституционного референдума. Поэтому, видимо, было принято решение не допустить этого, не дать возможность обсудить детали этого процесса, но, опять же, вспомним о той же лодке. Сейчас.
Так. Александр Максимович, сейчас Александр Шевченко пропадает, это ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Александр Максимович, как нас слышно?
Рискует выплеснуть свой собственный народ на улице и опять повторить историю прошлых совсем недавних лет, когда люди решительно протестовали против действий молдавских политиков, и как бы не получилось так, что вот так эти же неуклюжие действия, я их не могу назвать по-другому, как бы не получилось так, что на улицах оказались большие массы людей, которые решительно протестовали бы против вот этих действий нынешних молдавских политиков.
Позвольте уточнить, Александр Максимович, вы рассматриваете то, что происходит с Дмитрием Рогозиным, и как элемент внутриполитической борьбы в Молдавии. Правильно вас понимаю?
Да, это так.
Хорошо, но господин Дадон, он же остается в Молдавии, поэтому дальше борьбу-то никто не отменяет, тем более, что он может и по телефону связываться с Дмитрием Рогозиным. Какова его роль-то в республике?
Понимаете, вот у нас почему-то недооценивают тот факт, что роль Дадона в республике, к сожалению, не так уж и велика. Она ограничена определенными конституционными рамками, и Молдавия – это не президентская республика, где президент имеет широкие полномочия и может предпринимать широкие политические акции.
Это я как раз понимаю. Мне непонятно, какова роль Рогозина в Республике Молдова. Почему его так опасаются?
Вы знаете, Рогозин человек прямой, насколько мы его знаем. Дмитрий Олегович человек принципиальный. Он может говорить в глаза все, что как есть. Поэтому это, по всей видимости, кое-кому не нравится. Ну, а обсуждать по телефону, знаете, по открытой связи, когда все перехватывается и, так сказать, все улавливается, это так сейчас не делается. Какие-то вещи конфиденциальные, вещи, касающиеся развития двухсторонних отношения. Я даже не беру тот факт, что, может, кто-то опасается, что Рогозин ехал там готовить государственный переворот. Рогозин ехал продолжать линию, начатую нашим президентом. Мы знаем, что уже состоялось в этом году несколько встреч Владимира Владимировича с Дадоном. И он ехал туда обсуждать продолжение этой политики, продолжение линии на восстановление наших отношений. Но вот цепляются за все, чтобы не допустить сближения наших стран и не допустить того, чтобы Молдова отошла от альянса западных стран и сблизилась с Россией и другими нашими союзниками.
Последнее уточнение, если коротко, возможно, да, Александр Максимович. Смотрите, ваш прогноз на дальнейшее развитие событий – это эскалация?
Мой прогноз на дальнейшее событие, я предполагаю, что, допускаю, что у нас не останется без внимания вот этот демарш молдавских властей, и что не исключено, что и некие молдавские политики также будут объявлены персонами нон-грата. Это первое. И второе, и это, пожалуй, может быть даже самое существенное, это то, что внутриполитическая обстановка в Молдове может продолжать накаляться и действительно может привести к тому, что люди будут выходить на улицу сами и требовать удовлетворения своих прав.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Центра сберкома выступила за перенос единого дня голосования. Единый день голосования следует перенести на позднюю осень или весну, считает председатель Центра сберкома России Елена Панфилова. Такое мнение она высказала в интервью изданию «Коммерсант». По мнению главы ЦИК, начало сентября – неудачное время для проведения выборов, в том числе потому, что это отягчающее обстоятельство для явки. Если сохранять единый день голосования, то переносить на позднюю осень, либо на позднюю весну. Проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября, сказала Памфилова. Она напомнила, что этот вопрос обсуждался в рамках рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной при администрации президента. Говоря о явке, Памфилова подчеркнула, что она должна быть реальной. Если показатели низкие, пусть думают политики, почему они не привлекли людей, подчеркнула глава комиссии. Ну и председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала ложью заявление мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о якобы непроходимости муниципального фильтра. Вы теперь видите, чего стоят те домыслы, истерики и инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, сенсация. Человек, который идет на выборы, не сделал самого главного, не открыл счета. Все остальные действия, очевидно, что это просто ложь, приводит ее слова ТАСС. Ну и Евгений Ройзман заявил, что не смог собрать необходимое количество подписей и отметил, что их физически не собрать. До этого политик не раз критиковал муниципальный фильтр. Сначала появилась информация, что он снялся с выборов, однако в итоге, несмотря на отказ в регистрации, Ройзман сказал, что все равно хочет бороться за кресло губернатора. Ну и сегодня в ответ на заявление госпожи Памфиловой о том, что он лжет, Евгений Ройзман заявил, что лжет в свою очередь глава Центра сберкома. Вот мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Если бы она заявила об этом полгода назад, то оно бы имело хоть какой-то смысл. Сейчас эти выборы уже прошли. Через муниципальный фильтр отсекли всех реальных кандидатов. Мало того, в частности, вот в моем случае отсекли кандидата, который реально выигрывал бы эти выборы. Это первое. Все, это уже кидание камнями вслед уходящего поезда. Но в регионах возникло по этому поводу серьезное напряжение, потому что муниципальный фильтр – это мало того, что противоестественное такое учреждение, это еще и противозаконное, антиконституционное. И особенно вот сейчас это стало заметно всем. Поэтому для того, чтобы снять напряжение, говорят о том, что муниципальный фильтр будет пересмотрен, там, изменен, отменен и так далее. Но вот сейчас он называется муниципальный фильтр, будет называться конфедеральная очистка или еще как-нибудь по-другому. То есть они его не могут изменить, они должны в своих руках оставить механизм влияния на региональные выборы. Вот. Поэтому, знаете, когда наперсточники говорят, ну мы сейчас будем наперстки не так крутить, а вы смотрите за руками внимательнее, то это все-таки речь идет о наперстках. О честных выборах здесь речи не идет. Поэтому, что бы я предложил? Первое. Конечно, надо полностью отменять муниципальный фильтр, а когда говорят, вот всякие фрики полезут во власть, да никаких проблем. Денежным залогом можно отсечь. Просто реальным денежным залогом отсечь. И никто ни на какого фрика не поставит, ни у какого фрика никогда не будет денег. Ну, бывают такие фрики там, типа, помните, был этот Брынцалов, Трамп, там, ну, вот такого типа. Фрики с деньгами. Но, с другой стороны, они же как-то заработали деньги, они же не совсем дебилы. Поэтому, ну, ничего, можно и потерпеть. Это на то и демократия. Вот. Считаю, что денежный залог самый реальный.
Евгений Вадимович, но Памфилова сейчас называет ваше заявление ложью о непроходимости муниципального фильтра.
Памфилова лжет. Просто она, может быть, не понимает этих механизмов. Для прохождения муниципального фильтра, собственно, не нужен избирательный счет. Потому что те депутаты, которые за тебя подписываются, они способны это делать за свои деньги. Мало того, просто ты им потом эти деньги должен компенсировать с избирательного счета. Но это если ты фильтр пройдешь. А если фильтр не пройдешь, это уже никакую Памфилову не касается. Был счет, не было счета. Так фильтр выстроен так, чтобы его не пройти. А они хотят, чтобы я еще ряд таких фигур марлезонского балета исполнил, чтобы Памфиловой понравилось. То есть это вот с идиотами они могут так себя вести, что, в общем-то, она и демонстрирует, делая такие заявления. А для тех людей, кто понимает, я скажу, это откровенная совершенно ложь. Памфилова лжет.
Это мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Но сейчас с нами на связи политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хотелось бы начать с противостояния Ройзмана и Памфиловой. Здесь за кем больше правда? Ройзман сетует на то, что барьер в принципе непреодолим. Памфилова рассказывает, что Ройзман лжет и так далее.
Ну, я сейчас услышал гневную ответь Евгения, что Памфилова лжет. Вот, я с очень большим уважением отношусь к Евгению, но, тем не менее, конечно, Памфилова здесь не лукавит, я бы так сказал. Действительно, существуют варианты, при которых барьер можно преодолевать, что продемонстрировал Алексей Навальный на выборах мэра Москвы. Но понятно же, что любое преодоление барьера происходит только с санкцией. В том случае, если кандидат нежелателен, как в ситуации с Ройзманом, конечно, преодолеть фильтр практически невозможно. Другое дело, что фильтр введен уже очень давно, но и он должен был призван был стимулировать партии участвовать в муниципальных выборах, но, к сожалению, никто из партий не озаботился выстраиванием муниципальной сетки и реальным участием в выборах. То есть мера, по большому счету, правильная, но она не сработала. Поэтому здесь я под вес держу Памфилову в том, что действительно стоит муниципальный фильтр в нынешнем виде отменить, он просто-напросто ограничивает конкуренцию.
То есть грядут очередные масштабные изменения в нашем избирательном законодательстве. Муниципальные фильтры – раз. Плюс к этому единый день голосования опять не нравится – два. А что происходит?
Действительно, после президентских выборов будут существенные изменения в избирательном законодательстве. Это уже проанонсировано. Сейчас создана рабочая группа. Там идет очень продуктивная. Я внутри знаю, насколько продуктивно идет работа. И действительно, у госпожи Памфиловой, действительно, судя по тем встречам с ней, она действительно намерена изменить избирательное законодательство, чтобы он был более эффективным.
Для чего? Да. Просто вот пытаемся понять, куда ветер дует.
Все дело в том, что избирательное законодательство раньше, да, создавалось под все-таки другую модель избирательной системы, под другую политическую ситуацию. И во многом изменения в избирательном законодательстве были конъюнктурные, вызванные конкретными решениями под конкретные выборы. Это, конечно, было эффективно в разовом моменте, но в целом сейчас избирательное законодательство напоминает лоскутное одеяло, и, конечно, оно не соответствует нынешним политическим реалиям и необходимому нынешнему уровню развития политической системы.
Я сразу уточню, не соответствует нынешней политической конъюнктуре или реалиям?
Она не соответствует нынешней политической конъюнктуре. Потому что сейчас курс на то, чтобы все-таки в политическом процессе были меньше дирижизма, была система более свободная с точки зрения выживаемости внутри сильнейших фигур и повышение большей конкурентности, потому что именно конкурентность должна вырастить новое поколение политиков, потому что даже «Единая Россия», даже охранители, даже консерваторы понимают, что зачищенное политическое поле через несколько лет просто приведет к деградации, поскольку новых политиков на них не может появиться из-за той конфигурации системы, которая была создана.
Вот эти изменения, это все подготовка к 2024 году, я правильно понимаю?
Нет. Вот судя по тем сведениям, которыми я владею, той информацией, судя по тем заявлениям, которые я знаю, и по тем мыслям, которые высказывают люди, задающие архитектуру политической системы сейчас, все-таки это осознанный выбор, а не конъюнктура по 2024 год, тем более, что, как вы понимаете, в российской политической системе никто не мыслит такими длинными категориями. Это все-таки попытка построить более эффективную политическую систему, и изменения в избирательном законодательстве будут масштабные. Это и отмена муниципального фильтра, это и введение, возможно, дополнительного дня голосования, это и возврат избирательного залога, это и перенарезка избирательных округов с точки зрения, сейчас они абсолютно неэффективны абсолютно нарезаны волюнтаристским способом, а все-таки должна быть система, которая в первую очередь обеспечит удобство для граждан для участия в выборах и повышает явку, потому что сейчас избирательные округа во многом просто-напросто мешают многим избирателям приходить, их избирательные участки находятся черти где. И во многом эта система архаична. Поэтому, конечно, система ждут очень существенные избирательные изменения. Другое дело, что как исследователь я не могу немножко не печалиться на этот счет, потому что, к сожалению, у нас пока не прошло ни одного электорального цикла по одним электоральным процедурам, поэтому сравнивать разные электоральные циклы очень сложно.
Спасибо. Спасибо. Это был политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Российские поликлиники начнут работу по новой схеме. Правительство России одобрило проект по улучшению модели функционирования поликлиник. Предполагается, что после его претворения в жизнь в поликлиниках сократятся очереди, время записи на прием к врачам и сроки прохождения диспансеризации. Отмечается, что также улучшится качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов от работы медучреждений. Планируется, что завершится проект в апреле 2023-го. В 2018 и 2019 годах будет реализована его пробная версия. По ней будет работать 155 и 195 поликлиник, соответственно. Сейчас с нами на связи доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член бюро исполкома Пироговского движения врачей Юрий Комаров. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы, люди далекие от медицины, смотрим на то, что сейчас пытается сделать правительство, и не до конца понимаем, а реально это поспособствует улучшению обслуживания пациентов, работы поликлиник, или вы сомневаетесь в этом?
Я думаю, это будет по Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть смысл в том, что если что-то и менять в поликлиниках, то надо менять кардинально. Во-первых, нужно их переводить в консультативный диагностический центр без самостоятельного приема. Они должны выступать в роли консультантов для врачей общей практики. Дальше. Что самое главное? В Москве ведь вообще получилось так, что поликлиники стали недоступными. Вот. Во-вторых, надо убрать отсюда деньги, потому что за все надо, буквально за все надо сейчас платить. Буквально за все. Вот. Ну и потом я вам должен сказать, что все эти записи, электронные записи, это фактически перевод очереди из поликлиники в виртуальное пространство. Вот. Ну и на диспансеризацию это, конечно, никак не отразится, потому что у нас под диспансеризацией понимаются просто профосмотры. А это не есть диспансеризация.
То есть, если посмотреть на ту схему, которая сейчас предлагается, то речь исключительно идет о некой автоматизации. То есть, чтобы людям не нужно было приходить и стоять в живой очереди, чтобы они имели возможность зарегистрироваться через сеть интернет. Плюс к этому, чтобы это...
Так очередь-то остается, понимаете?
Понимаю.
Какая разница? Очередь-то та же самая остается. Что ты пришел в поликлинику, что не пришел. Просто не надо ходить, чтобы стоять в этой очереди. Вот и все. Это никакое не улучшение работы. Это просто некоторое облегчение для пожилых людей.
А как может выглядеть автоматизированная система мониторинга доступности первичной медицинской помощи, которая позволит как будто бы отслеживать оперативные записи к тому или иному специалисту? Ну, например, мы автоматически сможем мониторить, кто когда записался и когда попал к врачу. А дальше-то что?
Это вы все правильно говорите, но вы знаете, дело не в мониторинге, а дело в том, что у нас нет на самом деле первичной медико-санитарной помощи. У нас ее нет. Вся эта служба, которая работает, это никакого отношения к первичной медико-санитарной помощи не имеет. Потому что у нас наши руководители не читают основополагающих документов, скажем, Алматинской декларации 1978 года. Вот они бы прочитали, когда Советский Союз организовывал эту конференцию в Алма-Ате, то они бы поняли, что такое первичная медико-санитарная помощь. Они думают, что если посадили туда врача, ведущего прием больных, так это и есть первичная медико-санитарная помощь. Ничего подобного. Прием больных у такого врача должен составлять не более 40% его рабочего времени.
А остальное?
А остальное он должен заниматься профилактикой, работой с местными органами власти, потому что, ну, скажем так, вот я приведу вам простейший пример. Пример по соли, например. Значит, вот мы ведем борьбу за здоровый образ жизни. Значит, 17 граммов соли мы получаем в сутки каждый человек. получает сутки. Причем соль-то нам добавляет не мы сами, подсаливая пищу, а добавляет нам государство, потому что соль есть в масле, в хлебе, в колбасе, в консервах, везде есть соль. Понимаете? То есть вот как надо было бороться с этим злом. Вот так и боролись в Финляндии, например. То есть они даже нашим бабушкам запретили приезжать туда, в Финляндию, и в Хельсинки, и в Виматру, запретили приезжать со своими соленьями.
А, чтобы не подрывать здоровье местного населения.
Конечно, конечно. Вот у них очень хорошая концепция есть «здоровая еда». Замечательная концепция, которая фактически освобождает людей от копченых колбас, соль они заменяют перцем и лимонами, лимонным соком. То есть, короче говоря, в Финляндии это очень серьезно.
То есть, по вашим словам, получается следующая картина. Если бы хотели сделать население здоровее, тогда бы освободили врачей от приема населения, дали им возможность больше заниматься профилактикой и пропагандой здорового образа жизни.
Профилактика – это основа. Это если не будет ее, так, понимаете, это все равно, как у нас сейчас высокие технологии. Потребность в них велика. А почему? Потому что все больше и больше запущенных, пропущенных, тяжелых случаев заболеваний. А раз очень тяжелые заболевания, то нужны и высокие технологии, естественно. Значит, куда надо было бы деньги вложить? Деньги надо было вложить не в эти центры, которые строятся, высокие и технологичные, а нужно было вложить в предупреждение и в раннее выявление заболеваний.
Спасибо. Вот. Спасибо. Это был доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член бюро исполкома Пироговского движения врачей Юрий Комаров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. Если позволите, я коротко просто пройдусь по заголовкам. Мужчина ударил в лицо журналиста НТВ в день ВДВ. Десантники в московском магазине отбили у охранника виски и водку. В день воздушно-десантных войск житель Новокузнецка упал с высоты 6-го этажа, пытавшись подтянуться на ограждении балкона. Ну и все городские фонтаны отключили в Калининграде в день воздушно-десантных войск в связи с проведением профилактических работ. Это только заголовки, а сам-то день продолжается. И сейчас с нами на связи пиар-директор парка Горького Кирилл Ястребов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как у вас сегодня день ВДВ?
Слушайте, все хорошо, все отлично, подготовились вчера, встретили сегодня с самого утра, с 12 дня уже встречали на главном входе присущими красками, цветами голубыми наших гостей. На Пушкинской набережной было открыто целый день до 17 часов, и буквально сейчас, 45 минут назад, это закончилось, полевая кухня с традиционной кухней, гречкой, тушенкой и крепким черным чаем. Ну и, конечно же, концерт с 13-17 часов был организован. Огромный концерт с главной звездой, 1,5 часа. В концерт попали ансамбль «Голубые береты» и не могли, конечно же, не исполнить песню «Синева». Что касается самого праздника, как это все происходило, была совершенно позитивная, дружественная атмосфера. С погодой повезло, все купались в фонтане. Конечно же, мы официально не разрешаем купаться, но мы знали, что это будет. Ни в коем случае этому не перечили, а разрешали купаться. Купались все, даже не то, что десантники и дети. Поэтому все происходило в позитивной, положительной атмосфере. И никаких инцидентов, кроме озвученного вами ранее с корреспондентом НТВ, не случилось.
Что, кстати, вот с тем джентльменом, который напал на журналиста? Дальнейшая его судьба?
Да, собственно, наша служба безопасности парка Горького оперативно на это отреагировала, довела его тут же до представителей полиции, куда он был передан и отвезен дальше уже в отделение. Вот, что с ним дальше, стоит обращаться уже за комментариями к представителям полиции.
Но я правильно понимаю, что он даже не был десантником?
Нет, он не был десантником, да, совершенно верно. Это был, он явно тоже отмечал, но он не был десантником. Да, совершенно верно, у него даже не было никакой на себе атрибутики.
Кирилл, смотрите, Какое-то время назад с днем ВДВ пытались бороться. Отключали фонтаны, осушали их сознательно, как делают, например, в Калининграде сегодня, закрывая их на профилактику. Потом решили день ВДВ возглавить. Тогда в парке Горького стали соответствующе оформлять парк, фонтаны специально включать, давать возможность купаться, официально этого не разрешая. Так что эффективнее, на ваш взгляд, оказалось?
На мой взгляд, как раз... То, что сейчас происходит и какое решение принял Парк Горького, в котором я работаю, это ни в коем случае не запрещать, не выключать, а проводить все, ну, просто обеспечить меры, нужные, необходимые меры безопасности, потому что если что-то запрещать, это вызывает все больше негатив у гостей, а такой праздник, как день ВДВ, нельзя оставлять без внимания, поэтому мы просто к нему правильно и качественно готовимся. И проводим все. Вот в этом году повезло и с погодой, и все вот на данный момент, по крайней мере, до 17 часов, до 17 часов официального окончания праздника, все происходило и происходит отлично. Я сам сейчас прошелся вдоль парка, все позитивно, положительно, без всяких каких-то неприятных инцидентов.
Спасибо. Это был пиар-директор парка Горького Кирилл Ястребов. По его словам, вот тот инцидент с журналистом НТВ, который в прямом эфире получил в лицо от незнакомого человека, ему оказался 32-летний москвич, который не имеет отношения ни к воздушно-десантным войскам, ни к каким-то иным воинским подразделениям, а его уже задержали правоохранительные органы, как пояснил Кирилл. Сначала его задержала охрана парка, служба безопасности, и после чего он был передан сотрудникам полиции. Вот кроме этого инцидента, как будто бы больше ничего сверхъестественного не происходило с точки зрения безопасности. Но сейчас с нами на связи полковник ВДВ в отставке Андрей Смирнов. Андрей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Традиционный, во-первых, вас с праздником, конечно.
Спасибо.
Да. Традиционный вопрос для каждого дня воздушно-десантных войск. Формат праздника с купаниями в фонтане, с небольшими безобразиями в исполнении десантников. Как полагаете, он актуален на сегодня или немножечко изжил себя?
Ну, вы знаете, конечно, люди неадекватно, некоторые люди ведут себя неадекватно, они встречаются и ждут этого праздника, ну и порой не в меру расслабляются. Конечно, общество должно понимать, что праздник голубых беретов – это праздник, в первую очередь, людей, которые все, почти без исключения, прошли боевые горячие точки. Это ребята заслуженные, боевые, им хочется показать себя, но, видимо, где-то нет должной организации этих встреч с ребятами, и поэтому получаются вот такие маленькие казусы. Я не считаю, что это из рук выходящее, конечно, дело, но встречаются боевые друзья, ну, и, наверное, употребляют немножко больше, чем нужно.
Да, вы-то сами как отмечаете день ВДВ? Ну так, если традиционно.
Мы собираемся, мы действительно офицеры, выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан и во всех горячих точках здесь, в России, поддерживая конституционный порядок. Мы собираемся вместе, посещаем могилы наших погибших товарищей. Ну, по рюмке, конечно, выпиваем в меру. Ну и встречаемся, смотрим друг на друга, как мы изменились. Мы же стареем, не стоит жизнь на месте.
А вот этих молодых людей, ваших уже последователей, которые ходят с флагами нетрезвые, пытаетесь как-то воспитывать или нет? Или просто закрываете глаза?
Нет, вроде конечно, как конечно, мы этим недовольны. Мы, естественно, возмущаемся. И когда мы встречаем ребят, конечно, они относятся к нам, к офицерам мы находим общий язык, они вполне доброжелательно всегда беседуют, встречаемся, ну и, конечно, мы им внушаем, что так делать нельзя, потому что все-таки народ гордится воздушно-десантными войсками, гордится подвигами воздушно-десантных войск, и все те сегодня вот боевые действия на территории и России, и странах зарубежья, конечно, это все на плечах воздушно-десантных войск, но им не кажется, что все-таки эти люди заслужили уважение в обществе. Ну и немножко СМИ где-то должны все-таки их немножко, будем так говорить, в кавычках,
спасибо.
Не относиться к ним так уж вот, что это такие хулиганы. Нет, конечно, нет.
Не все, но хулиганы.
Не все. Ну, есть, я с вами согласен.
Спасибо, это был полковник ВДВ в отставке Андрей Смирнов. Ну, сейчас обращаемся уже к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Владимир Свиридов присылает скрин с Яндекса разговорчиков, где некие люди задаются вопросом, а что, свободные места в фонтане есть? Ну и скрин из парка Горького, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и сейчас несколько комментариев наших слушателей. Да, здравствуйте.
День добрый, майор. Я, конечно, отношусь к десантникам с большим уважением, но, к сожалению, вот я в свое время, когда служил в одном из спецподразделений, кстати, тоже прошел и горячие точки, но как-то вот в фонтан и купаться даже в голову не приходит. И когда мы обслуживали вот это вот Гульбани, товарищи,
да.
Процентов 50 даже парашюта не видела. Начинаешь с ним разговаривать, он не знает, где кольцо находится. И вот эти вот тележки, которые вот они себя вот рвут, да мы там, многие сотрудники внутренних войск заслуживают больше уважения, чем некоторые вот такие десантники.
А можно ли относиться к этому, ну, как к некой традиции? Но все знают, что день ВДВ – это такой карнавал, но не для всех. Когда безобразие, что-то?
Нет, я вот считаю, что я не считаю это правильно. Потому что, допустим, я служил в артиллерии, в разведке артиллерийской, и то же самое и в Чечне воевали, и артиллеристы, и военные, других родов войск. Но очень многие люди имеют заслуженные вот это то, что... Только из-за того, что такое десантник, как было, говорится, 5 минут орел, остальное время и шаг. По большому это счету. Морпехи, чем они хуже? Принцы, они тоже там плавают, отдыхают. Такие же спецназовцы также воевали. В Чечне я сталкивался и с морпехами в том числе. Но я не видел такого вот безбашенного поведения. Если ты десантник, то, наверное, должен показывать вообще образец просто. Это вот элита, значит, должен быть образец. Но если ты ходишь, шатаешься из угла в угол, размахиваешь флагом, потому что я, как-то, вот ношу голубую тельняшку, хотя из парашюта-то, может быть, и не видел. Не знаю, я не десантник, но я прыгал с парашюта.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну что, еще будут комментарии, конечно, но и я заведу голосование. Вы снисходительно относитесь к поведению представителей воздушно-десантных войск на 2 августа, на Ильин день? Да, снисходительно, понимаете, это карнавал, но не для всех просто, для десантников карнавал. 134-21-35. Нет, это у вас вызывает раздражение. Это 134-21-36. Это вызывает раздражение. 134-21-36. Вы со снисхождением относитесь все-таки к празднику людей. Это 134-21-35. С раздражением вы смотрите на происходящее. Это 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Вот, самое интересное, как бы жена с парка культуры, с парка Победы, простите, звонила. У меня сын Илья, как отмечали Ильин день. Тоже ребенок купался в фонтане, говорит, никаких десантников, сильно пьяных каких-то там, ну, не было ничего такого, все адекватно, все нормально.
Ваш сын Илья, у него сегодня день рождения, тельняшку ему выдали уже?
Но у меня, ну, у меня не день рождения, сегодня просто Ильин день же.
Как-то, ну в этом смысле, хорошо.
Да-да-да, в этом смысле. Тельняшку нет, но, говорит, все купались, жарко, все нормально, никаких эксцессов не было, хотя вот сам связист. Так что я считаю, что если адекватно люди себя ведут, почему бы нет, фонтан не приехал.
Спасибо, принимается еще 7373948, да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Москва, Алексей.
Да, в эфире.
Ребят, с праздничком, здоровья вам. А по большому счету хочу сказать, что десантики были, скажем так, вот после Афгана, вот это немножко, да, поколение. А вот сейчас уже, конечно, действительно, правда, сказалось, что предыдущий звонящий, что даже не видел, как говорится, парашюта и не знаю, сколько метров, вообще, сколько строк.
Ну, кто-то из них видел, кто-то не видел, в любом случае. Видел,
да. Ну, это, понимаете, я служил в автобате, и у нас говорили, автобат это мы, автобат это я, автобат лучший парень страны. Ну, понимаете, Все мы россияне, давай друг друга любить.
Хорошо, принимается. Но теперь я подведу итоги голосования. Результат получается следующий у нас. Подождите секунду, да, вот теперь все. 45% наших слушателей смотрят снисходительно, понимают, что это такой карнавал, но не для всех. Для десантников сегодня карнавал, поэтому им, ну, пусть погуляют. 45%. 55% с неким раздражением все-таки наблюдают происходящее. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас Москва едет.